Дорогие друзья, вы смотрите программу «Путь паломника». Мы продолжаем рассказ о выставочной деятельности Самарского епархиального церковно-исторического музея. И сегодня посетим еще одну экспозицию, которая связывает историю российского государства с днем сегодняшним.
Выставка под названием «Императорское православное палестинское общество. События и люди» открылась 14 апреля.
Представители высокой культуры, цивилизации и общей, скажите, идеологии и нашей православной, прежде всего, традиции. Это важно для пробуждения нашего национального сознания, нашей культурной традиции, чтобы наши потомки чувствовали вот этот дух преемственности, величавости русского народа, высокой культуры и того героизма и патриотизма, который благодаря православной вере присутствовал в русских душах. И вот эта загадочность русской души, которая волновала, будет волновать, она мотивировалась, наверное, прежде всего основами нашей веры, пробуждаемой опытом наших святых, их великих предков. Поэтому дай Бог, чтобы и очередная эта выставка послужила вот этому великому делу, воспитанию, которое мы сегодня чуть-чуть утратили, воспитание нового поколения со сознанием, чувством веры, благодарности и любви к нашей земле.
Само общество в следующем году отметит свою 135-ю годовщину. Это уникальная общественная организация, созданная 21 мая 1882 года, которая никогда не закрывалась. В советское время общество называлось Российское палестинское общество при Академии наук СССР. Изначально общество создано с тремя главными целями. Это помощь паломникам на Святую Землю, организация паломничества на Святую Землю, поддержка православия на Святой Земле, и изучение Святой Земли, популяризация знаний о Святой Земле.
Экспозиция рассказывает посетителям о том, когда было создано Императорское палестинское православное общество, об основателях и о путешествиях богомольцев, которые десятками тысяч отправлялись в дореволюционные времена в Палестину, на Святую Землю.
Вот эта карта, она как раз показывает маршрут паломников, как они ехали сначала из Одессы до Константинополя, потом переправлялись на теплоходах, и дальше их путь лежал на Святую Землю. Здесь же представлена фотография архимандрита Антонина Капустина, который долгое время возглавлял русскую духовную миссию в Палестине. Был ученым-византинистом, участвовал в раскопках археологических в Палестине, а также по его инициативе, при его смекалке были куплены достаточно большие участки земли, которые стали русской собственностью в Палестине на Святой Земле. Англии. И он также был почетным членом Императорского православного палестинского общества. Здесь же фотография Николая Николаевича Хитрово, который, побывав однажды на Святой Земле, всю свою оставшуюся жизнь посвятил тому, чтобы обеспечить условия пребывания русских паломников на Святой Земле. И он был одним из основателей Императорского православного палестинского общества.
Единственная возможность посетить Святую Землю очень дешево для простого русского крестьянина – это было воспользоваться услугами Императорского православного палестинского общества. И люди смогли посетить то, чему стремилось их сердце, побывать в тех местах, где жил Спаситель, где проходила его проповедь.
В рамках выставки состоялась встреча Григория Михайловича со студентами и преподавателями Самарской православной духовной семинарии, на которой он рассказал об истории дореволюционного и о становлении современного императорского православного палестинского общества.
А что такое российское присутствие на Святой Земле, вот можно сказать даже одним таким фактом. Когда до 1863 года, мы все с вами знаем Кувуклю гроба Господня, часовню над гробом Господним, прекрасное схождение благодатного огня. На соседних всех галереях до 1863 года находились помещения султанского гарема. И только вмешательство императора Александра II позволило это безобразие в храме гроба Господня убрать. В 40-х-50-х годах 19 века открывается российское консульство. В 50-х годах открывается русская духовная миссия. Начинают строиться первые храмы, строится в 60-х годах госпиталь для паломников, которые, естественно, болели, как и в каждый человек во время этого паломничества. И где-то с 60-х годов до 90-х русскую духовную миссию на Святой Земле возглавляет такой замечательный подвижник, уроженец Перми, архимандрит Антонин Капустин. Именно ему мы обязаны очень многим. Первые предпринимаются приобретения и участков в Хевроне, где дуб маврийский, и в Иерихоне участков, в Яффе. И, кроме того, отец Антонин, он вел уникальный совершенно дневник на протяжении почти 30 лет своего настоятельства, где каждодневно описывал все основные события не только в русской духовной миссии, не только в христианском и церковном мире, но и чисто политические события.
Большой заслугой великого князя Сергея Александровича и отца Антонина Капустина стали раскопки, произведенные около гроба Господня,
которые привели к открытию удивительного святыни, порога судных врат. Это городские ворота, через которые Господь Иисус Христос, ведомый на Голгофу, проходил.
Принимается решение построить там храм.
Антонин Капустин, который принимал живейшее участие в этих раскопках, задумал этот храм как очень уникальный храм, как храм несения креста Господня. Дабы сказать самое главное, этот храм имеет и помещение, общий подвал с храмом гроба Господня. 70 метров по прямой через стену находится кувуклия гроба Господня. Так вот, сложно там что-либо осветить. Тогда Сергей Александрович говорит: ну хорошо, будем освещать храм в память о моем брате, царе миротворце Александре III. Кто-то против? Нет? Воздержался? Все. Вопрос решен. Таким образом, храм освещается во имя святого благоверного князя Александра Невского и становится, когда там строится здание, Александровским подворьем Императорского православного палестинского общества. Хотя задумывалось оно именно посвященное несению креста Господня, но не сложилось.
В этих фотографиях вы можете видеть и пребывание русских паломников на Святую Землю поездом. Вот на железнодорожном вокзале в Яффе эта фотография сделана. На этой фотографии видно, что паломниками становились практически все слои русского общества. Здесь и дворяне, и мещане мы видим, ну и беднейшие слои населения, которым как раз вот беднейшим слоям помогало осуществлять поездки на Святую Землю Императорское православное палестинское общество. А здесь вы видите караван русских паломников. И что самое интересное, караван очень многочисленный. Такие караваны совершали переходы из одного святого места в другое святое место, например, из Иерусалима в Вифлеем и дальше даже на Синай. И, конечно же, сопровождали такие караваны вооруженная охрана. И в частности, вот здесь вот показаны сербы вооруженные, которые знали и турецкий язык, и русский язык, потому что путешествие было небезопасным.
Силами общества строились храмы, и со временем при участии русской духовной миссии возник такой феномен, как русская Палестина. Это целая инфраструктура, созданная на Святой Земле. Около 70 участков церквями, монастырями, гостиницами, которые могли быть в пользовании русских паломников. На русской земле в Палестине был построен храм во имя Марии Магдалины. Это дореволюционное здание, а это современный вид. Именно здесь сейчас покоятся мощи великой княгини Елизаветы Федоровны, которая была вторым председателем императорского православного палестинского общества.
Более 20 членов императорской семьи состояло в императорском православно-палестинском обществе. И они, конечно, жертвовали большие суммы на развитие инфраструктуры приема паломников на Святой Земле. И в частности, на их деньги была не только закуплена земля, но и на этой земле были построены подворья. И здесь на этой фотографии мы видим Николаевское подворье. Что такое подворье на Святой Земле? Это комплекс зданий, в которых было предусмотрено все необходимое для проживания паломников. Там и гостиницы разного уровня, разного класса. Были номера, также закрытые дворы, на которых выставлялись вот такие столы, и начиналось разговение паломников на Пасху.
В Иерусалиме было 8 подворий, и в других городах имели свои чайные, столовые, читальные, магазины, прачечные помещения, даже русские бани. Обычно приезжали и после, в первый же день после молебна отправлялись в баню, причем и помыться, и постираться можно было, там нужно было платить только дрова. Обед в среднем стоил от 10 до 13 копеек ежедневно. Проживание, как я уже сказал, первые 2 недели бесплатно, потом от 50 копеек стоило проживание на подворье в палестинском обществе. Да, вот это паломники на Иордане на празднике Крещения Господня. Видите, стоят себе так просто замечательно в грязи, как раньше было среди растительности речевой. Следующий. Тоже образ русских паломников. На процентов на 70 это крестьяне, процентов на 65 женщины. Но не только женщины, вот среди купеческого сословия, например, купцы преобладали. Купчихи больше по домам сидели. Паломники стремились остаться на Святой Земле. Но, во всяком случае, некоторые счастливицы могли жить. Был обоснован так называемый Вениаминовский приют, Вениаминовское подворье, где около 50 женщин, не только православного, кстати, но и католического, и протестантского вероисповедания, это было условием покупки этой земли, могли прожить всю оставшуюся жизнь, выкупив там квартиры. Николаевское подворье палестинского общества тоже очень интересное, где уже около 1500 могло проживать паломников. Вообще, наше общество к 1917 году обладало 25 участками на 23,5 гектаров.
Во многих городах Святой Земли были построены медицинские учреждения для паломников.
Русские больницы. Отдельная история. Еще начиная с госпиталя 1860-х годов, построенного на слева вверху, ныне это здание действует, правда, не как госпиталь, к сожалению. 8 амбулаторий для лечения. Паломники болели. Паломники, многие стремились умереть на Святой Земле. Надо было им в этом помешать, потому что невозможно всем покоиться на Святой Земле. Поэтому их старались лечить в русских больницах и амбулаториях. Кроме того, здесь на фотографии мы с вами видим местных ребятишек. Местные ребятишки в русских аптеках получали помощь в русских амбулаториях.
К началу 20 века общество организовало более 100 русских школ для палестинских детей. Обучение было раздельным.
Причем из этих школ около 70 было на территории современных Сирии и Ливана. Такие места, как Маалю, например, там тоже была русская школа. Около 10 тысяч училось. И что там преподавали? Изучался русский язык, закон Божий, начальные предметы. В последние годы шла речь об преподавании там английского или французского языка. Арабский язык разрешали говорить на арабском языке. Почему-то католики в своих школах запрещали говорить на арабском языке. И все это делают удивительно. Вот это. Здесь замечательная женщина Мария Александровна Черкасова, которая в Ливане, в Бейруте, основала 5 русских школ. Причем в этих школах буквально за 2-3 месяца вот эти девочки местные начинали говорить и читать по-русски.
По инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны в итальянском городе Бари был приобретен участок земли. Здесь В первой четверти 20 века по проекту архитектора Щусева построили подворье с храмом святителя Николая, предназначенное для паломничества верующих из России к кроточивым мощам великого чудотворца.
До революции, я уверен, что об нашем обществе знал каждый русский православный человек. Каждый год во всех русских церквях на вербное воскресенье осуществлялся вербный сбор, так называемый, на нужды палестинского общества.
Здесь представлен архивный документ «Воззвание членов Императорского православного палестинского общества к священникам, а также ко всему православному народу о пожертвовании в пользу Императорского православного палестинского общества». Единственной статьей доходов этого общества были пожертвования. Конечно же, жертвовали в основном богатые люди, и императорская семья жертвовала, но также жертвовали и простые люди, и для этого раз в году на вербное воскресенье устанавливали кружки для пожертвований в каждом храме в России. И вот это вот воззвание как раз с просьбой жертвовать и не стесняться тем, что пожертвовать кто-то может очень малую сумму.
Императорское православное палестинское общество было создано в 1882 году по указу императора Александра III. Первым председателем этой старейшей неправительственной организации России стал великий князь Сергей Александрович.
На этом посту он пребывал до своей смерти в 1905 году. Все основное, что было создано на русской Палестине, этим мы обязаны, конечно же, по линии палестинского общества великому князю Сергию. Когда он становится председателем нашего общества, ему исполняется 25 лет. Сын императора Александра II, брат императора Александра III, дядя императора Николая II. Человек глубочайшей веры, глубочайших русских, вроде Романовых и быть не могло, монархических, государственных, консервативных убеждений. Человек, про которого много написано одной и той же повторяющейся неправды. На самом деле, как и во всех случаях, я призываю вас просто, кто этим заинтересуется, читать первоисточники.
Сергей Александрович был уникальной личностью. Он был генерал-губернатором Москвы. Он стоял у истоков не только императорского православного палестинского общества, но также у истоков музеев в Москве. Это Государственный исторический музей и музей имени Александра Сергеевича Пушкина, музей изобразительных искусств. И там он принимал активное участие. А после его трагической смерти в 1905 году председателем императорского православного общества стала его вдова, великая княгиня Елизавета Федоровна. Елизавета Федоровна очень почитаема среди русских православных людей. Она была причислена к лику святых. Погибла она в Алапаевске, куда были сброшены члены семьи Романовых в шахты. И ее мощи были вывезены сначала в Китай, а потом на Святую Землю. И сейчас покоятся в храме Марии Магдалины на Святой Земле, которые были построены на ее средства.
После революции общество занималось в основном палестиноведением и изучением Ближнего Востока. Сейчас мы переживаем новый этап нашей деятельности. С 1992 года общество возвращено его историческое название «Императорское православное палестинское общество». С 2007 года по нынешний момент общество возглавляет видный российский государственный и общественный деятель, бывший в свое время российским премьер-министром Сергей Вадимович Степашин. И задачи общества вновь становятся, в первую очередь, это содействие паломничеству на Святую Землю, это укрепление российского духовного, в первую очередь, присутствия на Святой Земле. Пока во многом из-за того, что многие наши здания сейчас утрачены, мы не совсем можем удешевить эти поездки, поэтому мы занимаемся культурно-просветительской деятельностью в рамках паломничества. Издан замечательный путеводитель крупнейшего нашего специалиста по Святой Земле Николая Николаевича Лисового, наш заместитель нашего председателя по русской Палестине и по Святой Земле.
В дореволюционной России было 52 отделения общества. Возглавляли их епархиальные архиереи, губернаторы и вице-губернаторы были заместителями. Члены современной организации стремятся воссоздать эту структуру. Уже сейчас существует около 30 региональных отделений по России, около 15 – за рубежом. В Самаре тоже планируется открытие представительства.
Практически процентов на 90 вообще люди не знают об истории, что такое императорское православное общество, что, когда оно было возникло, чем оно занимается, уставные какие-то основные задачи. То есть основная задача – это популяризация деятельности императорского православно-палестинского общества в городе Самаре и вообще, в принципе, в Самарском регионе. Прежде всего, это изучение, так сказать, исторических каких-то аспектов. Это не обязательно ездить в паломнические поездки, пока нужно, вот, так сказать, узнать, изучать собственную историю. Мы все, понимаете, номинально мы все православные, но на деле оказывается далеко не так. Настала пора, когда нужно подтверждать своими делами, да, свою причастность к православию, повышать какой-то общий культурный уровень, понимаете. Это одно дело сидеть там, условно говоря, там, на лавочке, да, с бутылкой пива, да, уж простите меня за такое откровенное. Другое дело все-таки вникать в архивы, читать литературу, встречаться с умными, интересными людьми. Приглашаю всех к сотрудничеству заинтересованных лиц, прежде всего историков, культурологов, философов, то есть тем людям, которым не безразлична, так сказать, вот эта тема, пожалуйста, приходите, давайте встречаться, обсуждать, как-то взаимно обогащаться, устраивать какие-то конференции.
Ну и, конечно, на выставке представлены паломнические реликвии.
Это всевозможные предметы, в основном это иконки, резные кресты, резьба по дереву и резьба по перламутру. То, что привозили со Святой Земли из паломничества и передавалось из поколения в поколение, эти паломнические реликвии передавались в семье в какой-то, а иногда жертвовались в храмы. И здесь вот представлено Успение Божьей Матери, привезенное из Палестины, а также представлен даже гербарий, выполненный из цветов, собранных на Святой Земле.
Из Палестины везли наборы открыток с видами святынь. Сохранился даже вот такой волшебный фонарь, с помощью которого можно было смотреть эти изображения.
Большой интерес представляют такие документы православных паломников, как, например, железнодорожные билеты, а также купоны, которые отрывались, как только человек достигал того иного пункта. Вот, например, к железнодорожному билету прилагалось вот три купона для паломников. Первый купон оставался, допустим, в Константинополе, отрывался, второй купон отрывался на горе Афон, третий купон отрывался, там, допустим, в Баре или на Святой Земле, в зависимости от того, куда путешествовал паломник. Кроме того, здесь копия паспорта заграничного, и на нем стоит штамп, что паломничество на Святую Землю. Здесь же также издание путеводителя по святым местам на русском языке. Это тоже издавало Императорское православное палестинское общество. И знаки членов Императорского православного палестинского общества. Выставка продлится до конца июня, и мы приглашаем всех желающих посетить эту выставку и познакомиться с уникальной общественной организацией, которая существует до сегодняшнего дня, Императорским православным палестинским обществом.
Как вы уже поняли, Императорское православное палестинское общество – это не просто организация, объединение людей. Это целая эпоха в истории российского государства. Для тех, кто хочет узнать об этом подробнее, при Московском центре общества действует музей. Здесь представлены уникальные экспонаты и документы, рассказывающие о развитии общества. А на этом наша передача подошла к концу. До свидания. И храни вас Господь.